7 сентября. Программа «Радио Свобода», посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. В сегодняшней передаче Александр Костинский рассказывает о широкополосной компьютерной сети города Переславля-Залесского и беседует с ее пользователями.
Переславль-Залесский – небольшой город, где живут 45 тысяч человек. Расположен он в Ярославской области, 120 километров от Москвы. Мы в нашей передаче уже рассказывали об уникальности городской компьютерной сети Переславля. В ней сочетаются быстрота, надежность и низкая цена. Сеть некоммерческая. Затраты на подключение прямо к сетевой карте компьютера со скоростью от 10 до 100 мегабит – $190. Это минимум в 200 раз быстрее, чем самый быстрый модем. Абонентская плата за пользование сетью – $3 в месяц. Пользователь получает неограниченное время с неограниченным трафиком внутри городской сети. За связь с интернетом каждый платит сам из расчета 12 центов за мегабайт. Технология такова, что стоимость волоконно-оптических магистралей из расчета на одного пользователя всего около $1. Сеть города Переславля назвали «Ботик» в честь небольшого парусного судна, с которого, по преданию, началась слава российских военно-морских сил. Именно в Переславле, на Плещеевом озере, построил молодой Петр I свой первый потешный флот. Сеть «Ботик» спроектировали и реализовали сотрудники Института программных систем Академии наук и Института региональных проблем Министерства образования. Главное их достижение в том, что благодаря цепи оригинальных решений им удалось технологию локальных сетей для дома или офиса превратить в технологию региональных сетей, которые легко и быстро масштабируются. Разработчики утверждают, что для покрытия подобными скоростными магистралями города Москвы требуется не более $10 миллионов. Напомним, что московская программа информатизации рассчитана на $1 миллиард, и в ней не предусмотрен быстрый интернет в каждую квартиру, как в Переславле. Надо сказать, что вся документация на программное обеспечение и компьютерные разработки проекта «Ботик» открыта, находится в интернете, и по этой технологии уже построены сети во многих местах – Подмосковная Голицына, Алма-Ата, Управа Братеева в Москве. У переславской модели интернетизации есть и недостаток. У нее малая откатоемкость. То есть, из-за дешевизны и открытости технологий недобросовестным чиновникам трудно освоить большие средства и заработать на откатах. В сегодняшней передаче мы поговорим с пользователями сети «Ботик». Они расскажут, как живет небольшой российский город, в котором распространен широкополосный интернет. Вначале руководитель Института программных систем и лаборатории «Ботик» Сергей Абрамов скажет несколько слов об устройстве сети.
Топорная сеть – это 12 узлов, которые обеспечены гарантированным электропитанием. Им достаточно, если Чубайс обеспечит 8 часов электричества будет, а 16 в сутки не будет, опорная сеть будет работать. Это, собственно, разработка по аппаратуре, которая выдерживает такие жесткие условия. И достаточно, если в розетке будет 8 часов, от 160 до 320 вольт, это нормально, если 8 часов таких сделать, остальные 16 вообще ничего не подавать, то она будет работать. Это опорная сеть, 100 мегабит.
У вас чубайсоустойчивая сеть, да?
Был такой доклад, ну, не в таких терминах, а она называлась «Разработка аппаратной части для опорной высокоскоростной сети с учетом национальных особенностей электропитания». Значит, был такой доклад, это серьезная разработка, действительно. Опорная сеть сделана вот так. Это 12 узлов, 100 мегабит.
И это открыто, это в сети можно посмотреть, да, эти разработки?
Да, конечно, это все выложено. Все чертежи, конструкторская документация, схемы, все это выложено, как все разработки лаборатории «Ботик». Все мы стараемся выкладывать. Говорят, что поздновато, но просто должен пройти период адаптации. У нас есть достаточный уровень ответственности. Пока мы не испытаем это здесь, на этой площадке, когда мы убедились, что это нормально работает, это все выкладывается. Значит, радиус этой сети 20 примерно километров, она разветвленная, она с циклами, то есть избыточными ребрами, ну, если там порвали волокно, чтобы оно как-то держалось, хотя бы в каких-то ситуациях, конечно, не стопроцентная гарантия. А от нее уже идет дешевыми медными проводами более сотни километров магистраль по домам. По домам, по учреждениям. А дальше уже вот от этой медной магистрали. Медная магистраль где-то 100, где-то 10. И дальше от нее уже в квартиры и в учреждения идет 10-мегабитное подключение. Это вот 2000 компьютеров в городе подключены вот по такой схеме. И внутри вот этой сети, то есть в первую очередь обеспечивается тесная связанность региона. Стараемся обеспечить. Конечно, не все идеально. А уже на этой аппаратной базе, на этой платформе, дальше уже возникают эффекты, о которых мы говорим, вот, взаимодействие людей, проживающих на этой территории, между собой. И одно из явлений, которое я считаю серьезным, это возникновение внутреннего контента малого города. В силу того, что внешние каналы платные, вот внутри мы можем сделать любые, ну, в рамках разумного, можем сделать хорошие скорости, можем сделать, и мы не учитываем трафик внутри сети. Вот возникновение внутренних контентов, возникновение внутренних ресурсов, недоступных никому снаружи, это вот такое достаточно интересное явление. Снаружи можно увидеть одно, что 45-тысячное население города создало ресурс, который по Яндексу, Яндекс замечательный проект фирмы.
Ну, вы сейчас рекламировали?
Нет. У них есть такая штука Яндекс-цитирования. То есть это не клики, а насколько это интересно всей России. И вот город Переславль получил по Яндексу индекс цитирования 1200. Это хорошее, это первые 0,5% российского интернета. Причем это оценка города, это не лаборатория ботик. Настолько этот город интересен всей остальной России. Но внутри ресурсов больше, которые никто не видит.
Потому что...
Платный внешний трафик, платный. Внутри мы можем сделать оранжерейные условия достаточно, а наружный трафик платный. Да, причем это 1200, это без учета сепаратистов, есть сепаратисты у нас, которые, скажем, точком, да, это сепаратист, они, да, они оттянули на себя 700, если сложить 1200 и 700, то получилось бы вообще, ну, так, очень серьезная цифра.
Вы с ними расправились, как с сепаратистами?
Конечно, о чем разговор, а что он в Америку сбежал, собственно говоря, после проработки. Да. И вот, собственно говоря, внутренние ресурсы, один из первых, кто начал, не единственный, есть другие внутренние ресурсы, но один из первых, это был сервер Tower, который решал именно вопросы внутреннего контента города Переславля.
Вопрос Олегу Браге, студенту, который поддерживает компьютерную сеть университета.
Скажите, пожалуйста, зачем нужна сеть вот в университете Переславля?
Ну, как это сеть? Сеть университета нужна хотя бы для того, чтобы, в общем, студентам нам гораздо удобнее учиться так. Тем более...
Зачем? Чтобы рефераты вытаскивать из сети, да?
Ну, это слишком узко, рефераты вытаскивать из сети.
А, то есть дипломы можно, да, и диссертацию?
Можно и так. Хотя, в основном мы, в общем, мы компьютерный вуз, мы учимся этому. У нас вся работа, вся учеба заключается в том, что мы осваиваем компьютеры, а без сети компьютер тоже, честно говоря, уже какая-то ущербная немножко машина получается. Вот. У нас проходят многие курсы, мы, собственно говоря, через интернет их учим. Допустим, тот же самый курс, который нам преподавал Евгений Петрович, все задания мы получали на сайте на специальном, вот, и сдавали там же. То есть выполняем задания, туда отсылаем, нам потом присылают результат. То есть принято, не принято.
Лилитка, Евгений Петрович, на самом деле рефераты, дипломы, диссертации, это тривиально, это позавчерашний день. Как вам нравится действующая биржа труда, где народ говорит, что вот такую-то задачу мне надо решить, а кто-то предлагает ему, давай я тебе решу там за, там, не знаю, за бутылку пива, за две. Вот это все действует, это все работает. Это гораздо интереснее, чем скачать там реферат. Во время экзаменов у меня студенты консультировались с другими ребятами, которые находились дома или где-то еще, или возле компьютера, так сказать, прямо во время экзамена и так далее. Есть некая комьюнити, где они советуются друг с другом, обсуждают, как меня надуть, а я в это время спокойно под чужим именем слушаю, что, о чем они там говорят. Все нормально, все работает. Эти технические решения там во время экзамена с кем-то пообщаться, это тоже технические решения, их тоже надо находить. Уметь делать. Нормальный процесс.
То есть, да, Костя, как слышишь, прием, да?
Да. Профессор Лопух там, да.
Вопрос Анатолию Прохорову, исполнительному директору компьютерной фирмы «Стратегия».
Есть у вас связь вашей вот фирмы с университетом? Вы ощущаете это, что город более сильно компьютеризирован, чем в среднем по стране?
Он уникален стал из-за этого.
А это дает бизнесу какое-то преимущество?
Бизнесу это дает постоянный мотивированный приток кадров.
Из университета?
Из университета.
то, что в сети, это что, как-то эти ребята отличаются от ребят из других городов? Или все-таки это хорошо, что они здесь, что они в Москву не уедут?
Это дает следующее. Когда они вне Переславля, в Германии, в Америке, они начинают понимать, что там этого нет, и жизни уже такой нет. Потому что люди привыкают к сети, которая есть в Переславле, как само собой разумеющееся. И они уже отказываются понимать, что где-то люди в развитых местах на модемах сидят, сети нет, а уже 10 мегабитах вообще речи нет, понимаете? Это некий уровень привычки, который потом создает крайний дискомфорт, когда этой сети и этих возможностей нет. Это я и по своим, значит, стажерам и работникам вижу, и вообще в целом.
Поехав в Германию, убеждается, какая-то вообще глубокая провинция по сравнению с Переславлем.
Совершенно верно. К сожалению, это так, потому что входит в такую привычку, что без этого жизни уже просто нет. Все, это уже не жизнь.
Радио «Свобода», программа «Седьмой континент». Вы слушаете передачу Александра Костинского о широкополосной компьютерной сети Переславля-Залесского.
Вопрос Якову Зейдельману, преподавателю университета.
Скажите, пожалуйста, как вам кажется, что вот сеть, собственно, сама вот Переславская, что это дает?
Очень трудно сказать, что дает сеть, потому что, честно говоря, я уже начал забывать, как вообще мы жили без сети. Вот она есть. Мы в этой среде существуем. Мы, скажем, вот в том же университете. Вот говорили про университет. Я не знаю, является ли это свойством сети, или это является свойством университета, который сам по себе уникальный. Но такого, например, свободного сетевого общения студентов и преподавателей, вот насколько я знаю из общения там, с коллегами из других городов, со студентами, больше нигде нет. Когда студент, вот помимо той, так сказать, межстуденческой биржи, о которой рассказывалось, для студента вполне естественно, там, в случае необходимости, когда у него возникает какой-то вопрос, возникает проблема, он пишет письмо своему преподавателю, получает ответ, занимает это, ну, чаще всего считанные минуты, потому что этот самый преподаватель, находится ли он в этот момент там у себя дома в своем домашнем рабочем кабинете или у себя на рабочем месте где-то там в фирме «Стратегия» или в институте программных систем, где бы он ни работал, он, скорее всего, сидит перед компьютером, который настроен на постоянный прием почты, что не надо там никуда звонить никаким модемом. Вот я сижу перед компьютером, пришло письмо от студента, ага, у студента проблема, я немедленно ответил. Что это? Это свойство сети? Или это от этого маленького университета, где всего там пара сотен студентов, и можно себе это позволить? Потому что при паре тысяч студентов уже у преподавателя в таком режиме, наверное, не останется времени больше ни на что, кроме ответа на студенческие письма.
Вопрос Евгению Потаракину, заведующему лабораторией дистанционного образования УЧКОМ Института программных систем.
Вы сейчас приехали из Америки, да? Вот мы говорили, что там переславские ребята, когда попадают там в Германию, в какие-то страны, чувствуют, насколько Переславль впереди планеты всей. Вот скажите, пожалуйста, вот вы можете сравнить?
Да, могу. Я не знаю, я не был в Германии, про Германию мне трудно говорить.
То есть их отставание уже осветили, а теперь Америку.
Я про Америку, мне не кажется, что Переславль какой-то уникальный город в этом смысле. Это совершенно нормальный западный город, вот, в котором коммуникация на уровне нормального американского города. Как в Америке может прийти в любой совершенно дом, воткнуться в розетку и получить себе 10 там, или 100 мегабит. Точно так же и здесь. И это хорошо. Это показывает, что это город на уровне вот, американских стандартов.
Евгений Лилитко не согласился, что в Америке так же хорошо с интернетом, как в Переславле. На что Евгений Потаракин ответил.
Ну, я как бы говорю за то, что я видел, да, как бы лишнего не говорю. Ну, у меня был маленький город, в котором было примерно...
Как он назывался?
Это Конкорд, это под Бостоном, ну, город даже меньше, чем Переславль-Залесский. Это как бы центр американской истории, оттуда пошла вся американская революция, впервые они там прогнали англичан с моста. Но сейчас там центр, который на самом деле похож на Переславль в плане создания программного обеспечения, открытого программного обеспечения. И они там думают о том, о чем здесь еще как бы пока речь не зашла, о том, чтобы образовательные продукты были открытыми. Создание образовательного программного обеспечения и образовательного контента. Вот тут на самом деле было ужасно интересно. И ужасно приятно было, что я из этого города попал в тот. И примерно про то же самое думает руководство там и руководство здесь.
Что видится руководству, рассказывает Сергей Абрамов.
какие последствия я вижу из той инфраструктуры, которая построена. Ну вот, персонально я, скажем, работаю в среде, где точка присутствия в городе мне абсолютно не важна. Раньше это обеспечивалось, ну вот из-за того, что сеть скоростная, раньше я просто использовал технологии разделяемых дисков, у меня был диск, где хранятся вся моя работа, вся моя переписка, все мои текущие документы, и я мог работать с рабочего места с этой обстановкой, если подходит конец рабочего дня, там автобус стоит, надо ехать домой, я бросал все как есть, приезжал домой и продолжал, ну, после там какого-то отдыха, продолжал работу с той же точки.
А бэкап был?
Бэкап – это дело системного программиста. Вот здесь звучала мысль, что не каждая школа может поставить у себя веб-сервер под любой платформой. С бэкапом, с гарантированным энергопитанием, с оплатой системного программиста и так далее. И в такой системе это решается просто. Пусть вот система телекоммуникации Ботик возьмет этот сервис на себя за умеренную плату. Можно сорендовать пространство, где гарантирован бэкап, гарантировано электропитание, сидит это все на магистрали, и это уже их головная боль обеспечивать эту инфраструктуру. Этим и надо пользоваться. Вот только так это решается. Каждое предприятие не может развернуть свой веб-сервер. Раньше мы это называли аренда веб-пространства. Потом, после многих лет, появилось слово веб-хостинг там, и так далее. И это решается централизованно. Это более эффективное решение, чем если каждый будет иметь эту головную боль у себя размножить на каждой точке.
То есть это как в Китае, да? Каждый плавил металл у себя на огороде, да?
На огороде. Это не самый лучший способ. Сам я не имею отношения к контенту, да? Но к наполнению. На одной конференции я помню такую хорошую фразу. Кто-то рассказывал про технические решения, вот как Ботики там. Вот мы сделали такую железячку, вот так мы протянули провода, и это здорово работает. Ему задали вопрос: ну, контент, ребят. А вот вы совсем не думаете про наполнение. Он ответил: вот давайте я буду строить дороги, а вот танки по ним будут ездить, или детские коляски, это уже вопрос не ко мне. Но давайте начнем с того, что построим хорошие дороги. На самом деле вещи связаны. Если дороги хорошие, то и, как правило,
по ним ездят танки.
Нет, танки проедут и по грязи. Не надо, с танками все в порядке. Танки грязи не боятся. Как раз детские коляски и очень придирчивы к качеству дорог. Правильно? И еще несколько раз звучала такая тема: информатизация школ. Мне это помнится: сети для школ, да, либо сеть для университетов России. Потом появилась программа «Сеть для образования и высшей школы». Потом появилась программа «Сеть для выборов». Потом появилась программа «Сеть для Газпрома». Потом появилась программа «Сеть для Центробанка». Значит, в России это огромная территория, и в России есть две беды, да, известные. Так вот, дороги, современные информационные дороги, это единственная беда, которая сейчас есть в стране. При этом каждый говорит: в России нету денег для сети, да? В России нету денег для хороших дорог, но при этом строится десяток дублирующих систем магистральных, ну давайте перейдем на автомобильную терминологию, да? То есть построены автотрассы для высшей школы, отдельно для университетов, отдельно автострады для выборов, отдельно автострада для Газпрома, отдельно автострада для Центробанка, отдельно там для военных и так далее. Даже в Соединенных Штатах, я изучал этот вопрос, там, скажем, военные сети, спецназначение, там, глобальная оптическая инициатива, оптика до поля боя. Как устроено? Они арендуют каналы в единой гражданской сети, в единой. Там же, где идет наука, там же, где идет образование, там же, где идут выборы, там же, где работает их Газпром и их Центробанк.
Бедные, наверное. Мы богатые, столько дорог строим.
Все, наверное. Они бедные, у них территория маленькая, значит, и денег не хватает на то, чтобы покрыть эту территорию. Нашу территорию мы покрываем 10-12 раз, и потом говорим: все дороги плохие. Вот если мне сказать: Сереж, сколько нужно денег, чтобы подключить все школы Переславля, но больше, чтобы туда никого не пускать? Я скажу: очень дорого. Если сказать, сколько нужно денег, чтобы подключить только университеты, я скажу: очень дорого. Или только там предприятия, только коммерческие фирмы, очень дорого. Если делать сеть для всех, то оказывается, что с точки зрения денег и с точки зрения технологий получается более гибкое пространство для решений, и такая сеть для всех оказывается разумной по цене. И потом уже педагоги, вот сидит кандидат педагогических наук, который мне прочистил мозги, который мне сказал: Сережа, образовательная сеть, которая содержит только школы, это маразм. Потому что в учебниках педагогики, в изначальных сказано, что в педагогическом процессе есть три стороны. Первое – учитель. Второе – ученик. Помнишь, как на августовском педсовете сказали, что третий – это сотрудник ГРАНО? Нет. Третий – это родитель. И если мы построили сеть, в которой завязаны школы, сеть, в которой отражаются результаты обучения школьников, сеть, в которой открыта, там используются технологии открытого образовательного процесса, если к этой сети неестественный, опосредованный доступ у родителей, то мы сделали дурацкую работу. Родитель должен быть в этой же сети. Дальше. Выпускник школы должен познакомиться с вузами. Поэтому в этой же школьной сети должны быть вузы. Выпускник школы должен познакомиться с предприятиями. Он не хочет идти в вузы. Он должен познакомиться с предприятиями. Вроде как должен. Значит, здесь же должны быть коммерческие предприятия. Студент университета города Переславля делает курсовую работу на заводе «ЛИД». Должны быть эти два предприятия тесно связаны, да, должны быть. Либо он работает в институте программных систем, который к образованию не имеет никакого отношения. Это академический институт. Но у него базовая кафедра там. Должны быть они в одной сети? Должны. И в конце концов, вот когда мы все это говорим, когда мы продумываем все взаимосвязи, которые есть в жизни, просто, нету такого понятия система образования, есть понятие Российская Федерация. Вот это понятие я понимаю. А система образования, система там коммерческих предприятий, система некоммерческих предприятий, сетевая, сеть с ограниченной политикой, вот что это такое? Сеть, в которой эти имеют право работать, а эти не имеют права работать. Ну, это чушь просто, так не бывает. Вот не должно так быть.
Успех Переславской сети, да, именно в том, что она сеть для всех.
Абсолютно. Вот отсутствие сетевой политики, то, что сюда может обратиться любой человек, любое предприятие, и без всякой политики, на разумных стоимостных основаниях, он будет включен в эту сеть.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Передачу подготовили и вели звукорежиссер Марина Смирнова, составитель и редактор Александр Костинский. С вами прощается ведущий выпуска «Поверх барьеров» Алексей Цветков.